Глава 8. С понедельника Ниночка была в лаборатории, но совсем не в той роли, к которой себя готовила. Она ездила. Каждый день куда-то ездила, с бумагами или без бумаг. С Олевичем или без него, на машине или на автобусе. Получала, оформляла и тащила в институт. Будто Ржевский готовился к осаде и запасался всем, что может пригодиться. Директорская лаборатория занимала половину первого этажа и выходила окнами в небольшой парк. Деревья еще были зелеными, но листья начали падать. В парке жила пара ручных белок. Во внутренних помещениях лаборатории, за металлической толстой дверью с иллюминатором, Нина была только один раз, на субботнике, когда они скребли стены и пол без того чистых, хоть и загроможденных аппаратурой комнат. Даже электрик Гриша входил туда только в халате и пластиковых бахилах. Ничего там интересного не было. Первая комната с приборами, вторая от нее направо — инкубатор. Там ванны с биологическим раствором. Одна чуть поменьше, в ней выращивали шимпанзе, а вторая — новая. Ее еще не кончили монтировать, когда в третью комнату, лазарет, перешел сам Ржевский. Ржевским занимались два врача. Один свой, Волков, рыжий, маленький, с большими губами, всегда улыбается и лезет со своими шоколадками. Второй — незнакомец, из института Цинельмана. Какое-то нервное поле окутало институт. Даже техники и слесари, которые раньше часто сидели за кустами в парке и подолгу курили, а то и выпивали, перестали бубнить под окном. Навесили на себя серьезные физиономии, двигались деловито и даже сердито. Мать раза два забегала вниз, будто бы повидать Ниночку, косилась на металлическую дверь и говорила громким шепотом. А Нине было неловко перед другими лаборантками. Мать здесь была лишней, ее присутствие сразу отделяло Ниночку от остальных и превращало в ребенка, устроенного по знакомству. Вечером дома шли бесконечные разговоры о Ржевском и о его работе. Они шли кругами с малыми вариациями. Ниночка заранее знала все, что будет сказано. Она пряталась в своей комнате и старалась заниматься. Но было слышно. Хлопает дверь холодильника, отец что-то достает оттуда. «Что ты делаешь?» — возмущается мама. «Через полчаса будем ужинать».
«Я поужинаю еще раз», — отвечает отец. «Так будешь останавливать Ржевского?»
«Если у него получится, он наверняка схлопочет государственную премию. Почти гарантия. Мне Олевич говорил». Слышен голос матери.
«Лучше бы уж он на тебе женился. И дело с концом», — говорил отец.
«Я этого не хотела».
«Правильно, кисточка. Я всегда был твоим идеалом».
«Ах, оставь свои глупости».
Тут Нина поднимается с дивана, откладывает математику и идет поближе к двери. Она так и не знает толком, что же произошло много лет назад. Что-то произошло, связывающее и по сей день всех этих людей. Она знает, что Ржевский предал маму и убил бедную Лизу. Ниночка привыкла за много лет к тому, что Ржевский предатель и неблагодарный человек. Раньше это ее не касалось. Ржевский никогда не приходил к ним домой, и в то же время знакомство с ним — позволяет не без гордыни говорить знакомым: «Сережка Ржевский, наш старый друг». А потом мама пристроила ее в библиотеку, и она увидела Ржевского, который оказался совсем не похож на предателя. Образ предателя складывался у нее под влиянием телевизора, а там предателей обычно играют одни и те же актеры. Ржевский был сухим, подтянутым, стройным человеком с красным лицом, голубыми глазами и пегими, плохо подстриженными волосами. На круглом подбородке был белый шрам, а руки оказались маленькими. Ржевский здоровался с ней рассеянно, словно каждый раз с трудом вспоминал, где он с ней встречался. Потом он улыбался, почти робко, наверное, помня, как много плохого Ниночка должна о нем знать. Ниночка была готова влюбиться в Ржевского, в злодея, который нес в себе тайну. Правда, Ржевский был очень старым, за 40. А из-за двери льются голоса родителей.
«Знаешь, а бараки сносят», —
говорит мать.
«Какие бараки?»
где он с Лизеттой жил.